Слава Богу. Прекрасная сегодня программа, прекрасная тема также выбрана о Слове Божьем, о Библии. Я надеюсь, что у каждого есть Библия тоже с собой. Вы скажете, ну на телефоне-то есть Библия. И это тоже хорошо. Но недавно один брат говорит, носите с собой бумажные Библии. Знаете почему? Он привел несколько причин. Я вам их тоже приведу. Бумажную Библию можно прижать к сердцу. Бумажную Библию можно поднять для того, чтобы было видно, что ты действительно христианин. А телефон поднимешь, не все поймут, кто ты такой, правда? Бумажную Библию, над ней можно склониться, над теми самыми страницами, о чем говорилось вот только что перед этим. И именно бумажная Библия, даже если забанят что-нибудь там в интернете, она всегда будет работать. Поэтому, друзья, да, и еще. Бумажную Библию можно поцеловать. Так что, друзья, носите с собой Библию. Библия нам открывает, что нам всем предстоит предстать перед судилищем Христова. Максим Викторович в прошлый раз открыл эту тему, и мы продолжаем нашу серию проповедей о будущих событиях. Причем, вы знаете, наша серия, она посвящена будущим событиям с точки зрения верующего человека, что Господь нам открывает в Своем Слове. И наше рассуждение мы начнем сегодня со второго послания Тимофею, пишет апостол Павел в 4 главе, в 8 стихе, 2 Тимофею 4:8. Павел говорит, и 2 Тимофею – это послание, которое пишет Павел уже в конце своей жизни. Мы думаем, так предполагаем, что больше после этого послания он уже не успел написать. Он говорит, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но всем возлюбившим явление Его. Вы заметили степень уверенности Павла, что он действительно получит этот венец? Иногда мы поем вот этот псалом, и венец, ну, конечно, венец. Я так иногда пою вместе с верующими и думаю, а все ли действительно так уверены мы, что получим венец? И нет ли здесь какой-то такой опасности, может быть, даже и гордости? Но, читая Павла, мы видим, что у него была эта уверенность в том, что он получит награду, и дальше он говорит об уверенности о всех верующих, которые, правда, делает оговорку, ожидают его пришествия. Для всех ожидающих, и надеюсь, что мы с вами сегодня тоже попадаем в эту категорию, возлюбивших явление Его. То есть те, которые возлюбили Господа тогда, когда Он пришел в свое первое пришествие, те, которые призвали Его в свои сердца, для тех Он явится во второй раз, и для нас, братья и сестры, это будет радостным явлением, но только бы мы были готовы, только бы мы не оказались нагими. Как же будет даваться это воздаяние? Писание открывает нам, прежде всего, что этот принцип воздаяния будет по благодати. Ну, с одной стороны, мы скажем, но ведь мы заслужили что-то, и поэтому мы получим по своим делам, так по делам или по благодати. Друзья мои, да, действительно, с одной стороны, мы получим за все доброе, что мы делали в этом теле, да, кстати, и за все худое тоже, но Писание открывает также, что Господь, будучи милостивым, будучи щедрым, будучи любвеобильным, дарует нам намного большее, чем мы заслужили. Бог богат милостью. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 19 глава, с 27 стиха написано. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Несколько нагловатый вопрос от ученика Иисуса Христа. Петр говорит, «Господи, мы работаем на Тебя, ну, грубо говоря, вот уже пару лет, потому что вот они почти 3 года ходили с Иисусом Христом, да, мы уже все это делаем, что нам за все это будет? Вместо того, Христос, вместо того, чтобы Петру сказать, слушай, как тебе не стыдно, как ты вообще можешь об этом говорить, ты вообще должен о себе думать, как о рабе ничего не стоящем. Да, действительно, в другом контексте именно так Христос говорит. Мы рабы ничего не стоящие, таково должно быть наше отношение. Но, по-видимому, Господь увидел сердечное расположение Петра. Искренний вопрос был у Петра. И Христос отвечает, 28 стих, Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, то есть после смерти, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Из этого ответа мы узнаем, что, оказывается, ответ бы дан не только Петру, но всем ученикам. И дальше 29 стих. «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит вас 100 крат и наследует жизнь вечную». Господь говорит, ты получишь то, что ты заслужил, но потом еще во 100 крат, Господь милостив, наследует жизнь вечную. Видимо, есть некая еще степень награды. Понятно, что мы уже имеем жизнь вечную, но наследовать жизнь вечную – это нечто большее, что ожидает нам в вечности. И дальше 30 стих. «Многие же будут первые последними и последние первыми». Почему говорится об этом? Потому что вознаграждение будет разным. Потому что те вещи, которые выставлялись на показ здесь, в земной жизни, может быть, кто-то был духовным лидером, но потом в вечности вдруг выяснятся его мотивы, вдруг выяснятся те вещи, которые были тайными грехами, которые не были разрешены во время его земной жизни, и такой человек может потерять свою награду. Но с другой стороны, мы вдруг обнаружим, что вот тот человек, который был где-то на задворках, о котором ничего не было слышно, оказывается, был глубоко верующим, оказывается, был молитвенником, оказывается, был верным в своем служении, но мы попросту его не видели и не слышали. Друзья, что значит по милости? Ну, конечно, вознаграждение бывает разное. Бывает вознаграждение малое. Мы кому-то сделали работу, ожидали, что нам заплатят, ну, примерно хотя бы по рыночной цене. Потом нам предложили эту оплату, мы посмотрели и подумали, ну, что это такое? Ну, мы могли бы же больше дать, да? Такая мысль может промелькнуть у нас. Это малое вознаграждение или воздаяние. Есть воздаяние справедливое, тогда, когда ты договариваешься, и столько тебе и дают. Тогда, когда обе стороны довольны, тогда, когда ты получаешь это вознаграждение и говоришь, да, действительно, то, что я вложил, я, в общем-то, и получил. Но есть еще один вид воздаяния. Назовем его щедрым, любвеобильным, милостивым воздаянием. Тогда, когда работодатель, видя наше положение, подходит к нам и говорит, вот тебе чек в подарок, это скорее подарок, это даже не воздаяние. Тогда, когда он приходит к нам и говорит, вот тебе чек, который ты заработал, то мы тоже принимаем его без особой благодарности. В конце концов, то, что мы вложили, то мы и получили. Но представим себе, что мы старались. Представим себе, что работодатель пришел и говорит, сегодня я хочу тебя премировать, я хочу дать тебе бонус. И твоя премия будет поездка на Гавайи, не только для тебя, но и для твоей семьи. И внутри вы понимаете, да, действительно, вы старались, но то, что вы получили, несколько неожиданно, оно превышает меру ваших стараний. На самом деле оно является для вас милостью, оно является благодатью, оно является благословением. Нельзя сказать, что вы это заработали, это бонус. Именно в таком смысле Господь будет вознаграждать своих верных там, на судилище Христовом. Итак, хотя воздаяние за добрые дела, что мы делали в теле, но оно дается по благодати. То есть берется вот это доброе дело и умножается, таким образом Господь будет воздавать. Также можно это объяснить так еще, почему по благодати? Потому что Христос будет вознаграждать нас не столько за те дела, которые мы сделали, а за то, что Он сделал через нас. Давайте вот в эту мысль вдумаемся. Ведь это не мы сами становимся полностью властелинами нашей жизни тогда, когда приходим ко Христу. Он вселяется в нас Духом Святым, Он делает из нас новое творение, Он поселяется в нашем сердце, и дальше мы уже себе не принадлежим. Помните, мы куплены дорогой ценой, мы уже не свои, мы теперь Христовы, мы теперь Господни, и теперь мы творим те добрые дела, которые Бог предназначил нам творить. Теперь мы творим те добрые дела, которые Христос через нас творит. Поэтому в какой-то мере, в общем-то, мы и не достойны никакой награды, потому что это Христос наделил нас всеми дарами, которые у нас есть. Потому что Христос дал нам все силы, которые у нас есть. Потому что Христос даровал нам все способности, желания и умения, которые у нас есть. Возможно, именно поэтому мы вот читаем об этом сюжете в Библии тогда, когда святые повергают свои венцы перед Господом. 24 старца, помните эту картину в книге Откровения, повергают свои награды перед Христом. Это ты достоин, потому что все это исходит от тебя. не мы, а Христос. Когда-то апостол Павел выразил эту мысль так. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, 10 стих. 1 Коринфянам 15, 10. «Но благодатью Божью есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, а не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Он делает эту оговорку. «Да, это я потрудился больше всех апостолов». Ну, казалось бы, Павел, ты же хвалишься. И здесь он это чувствует и как будто бы сразу же одергивает себя и говорит: «Это был не я, это Христос, которому я позволил действовать в своей жизни». Тогда, когда наши глаза встретятся с глазами нашего Спасителя там на небесах, тогда, когда мы предстанем перед Ним и миллиарды других верующих людей, а суд, судилище, он будет личным. Каждый даст отчет за себя, за то, что мы сами, то есть я и ты, делал здесь на земле. Вот тогда, когда мы встретимся с Его глазами, Христос скажет: «Я даровал тебе самые разные возможности. Посмотрим, какую часть жизни ты прожил для себя, все это сгорит, и какую часть жизни ты прожил для меня. Все это останется, это будет драгоценными металлами, это будут также драгоценные камни». И вот Христос скажет нам примерно следующее. Так мы представляем по Писанию. Он скажет, что из этих возможностей, у тебя были самые разные возможности, твое время, твои ресурсы, твои материальные возможности и так далее, эмоциональные, что из всего этого ты посвятил для служения мне? Давай посмотрим, давай разберемся. Воздаяние будет именно за это. И поэтому природа воздаяния будет по степени нашего подобия Христу. Воздаяние не будет по такому принципу: ага, сделал твое, получил награду. Но не просто сделал, ведь сделать можно по-разному. Это, во-первых, можно сделать с неверным мотивом, а можно вообще не сделать, потому что попросту не иметь возможностей. Но тот, кому много дано, с того много и спросится. У кого будет много возможностей, вот с того как раз будет большой спрос. Христос задаст нам этот вопрос: как ты использовал имевшиеся у тебя возможности и ресурсы? И здесь можно привести и притчу о талантах, и притчу о минах. Вы помните все эти сюжеты, в которых Писание нам описывает, что будет тот момент, когда хозяин будет сосчитываться со своими работниками, со своими слугами, со своими рабами, то есть с нас, с вами. Нам он дал эти таланты, и однажды мы дадим ему отчет. Но есть еще один очень важный вопрос. Не просто вопрос-то в том, вот Господь твое, вот я это использовал, я, знаете, как такой бизнесмен приумножил все это, но с каким характером, с каким сердцем, с каким отношением ты все это делал? Было ли у тебя подобие Христа? Очень часто Писание говорит о том, что мы должны быть достойными. Ну что значит достойными? Вот 1 Фессалоникийцам, например, 2 глава, 12 стих, говорится так, 1 Фессалоникийцам 2, 12. «Мы просили и убеждали и умоляли», апостол Павел говорит здесь, он проповедовал о Фессалониках, «вас поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Быть достойным в данном контексте – быть подобным Богу, проявлять Его характер. Христос еще тогда, когда был на земле, Он говорит, Он сходит с учениками и говорит Евангелие от Матфея, 10 глава с 37 стиха, Матфея 10, 37. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Такое странное для нашего слуха место. «И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня». Что имеется в виду? Христос говорит: возлюбил ли ты меня настолько, чтобы стать подобным мне? И насколько ты за период своей земной жизни приобрел это христоподобие в своем характере? Христос, кстати, пришел для того, чтобы послужить. Здесь на земле мы оцениваем характер человека, мы оцениваем его влиянием, возможно, по разным критериям. Например, сколько он зарабатывает или сколькими людьми он управляет, сколько людей находится под его управлением. О, это великий человек, у него большая власть, у него большое влияние. Но в небесном царстве другие критерии. Вот мы только что прочитали, там первые будут последними, а последние будут первыми. И вопрос, который Христос будет задавать каждому из нас: скольким людям ты послужил? Не сколькими людьми ты управлял, не сколько людей ты посылал в левую и в правую стороны, Но скольким людям ты сумел послужить за свою жизнь? И насколько были чисты твои мотивы при этом? Потому что Отец Небесный, Он тоже будет принимать участие в этих наградах, и Он будет давать эту награду именно тому, кто будет более всего подобен Его Сыну. Кто возлюбил Его Сына, кто станет более подобен Его Сыну. А Его Сын, как мы знаем, пришел для того, чтобы послужить. Отец ищет именно таковых. Вот в чем достоинство. Быть достойным Иисуса Христа – это значит быть открытым к служению. Это значит быть открытым использовать любую возможность. Не закрывать свое сердце тогда, когда Господь призывает. Это значит самому искать эти возможности, и тогда действительно будет эта награда. Так какая же будет эта награда? Давайте поговорим об этих формах воздаяния. Конечно, они несколько символичны в Писании. Мы не можем полностью знать, что имеется в виду, потому что всякий из нас тогда, когда поступает на работу здесь, мы хотим знать в долларах, да? Мы хотим знать нашу зарплату, мы хотим знать размер нашего отпуска, а там на небесах будут иные реалии. И тогда, когда мы читаем Писание, мы только можем себе отдаленно представить, как все это будет происходить. Ну, кое-что можно все-таки представить. Вот посмотрите, Откровение, 2 глава, помните, там есть письма церквам. Послание семи церквам дает Христос, уже воскресший, прославленный Христос. И Он говорит, если ты будешь верен Мне, то тогда, вот несколько мест, вот 7 стих, например, 2 глава Откровения, «Побеждающему, то есть тот, кто выйдет победителем, дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Я быстренько прочитаю, просто послушайте эти места. Далее 11 стих. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Правда, великая награда? Вторая смерть – это тогда, когда и дух, и тело умирают. Это тогда, когда ты попадаешь в озеро огненное, вот это вторая смерть. И у нас есть обетование, нам это не грозит. Дальше мы читаем в этой же главе, чуть дальше, Откровение, 2 глава, 17 стих, «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Не надо думать, друзья, о, белый камень, какой он будет размера, и маленький, и большой, какое имя там будет написано. Мысль здесь такова – будет личное общение со Христом, настолько личное, что никто не будет знать, о чем это общение. Христос что-то нам по секрету скажет. Христос знает все о нас. Он знает мое сердце и твое сердце. И тогда, когда мы встретимся с Ним нашими глазами, это не будет общее такое событие. Будет общее в том смысле, что это будет брак Агнца. Но будет также и личное событие, когда Христос каждому из нас скажет именно то, что нам необходимо. Он скажет, как Он нас любил лично. Он скажет, что Он нас видел, какие возможности в нас вложил, какие, может быть, мы потеряли, что мы упустили и в чем мы лично действительно Его прославили в этой жизни. Вот еще Откровение, 2 глава, 26 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками». Мы однажды поговорим в одной из проповедей о том, что значит править со Христом. Нам, оказывается, нужно к этому готовиться, но об этом позже. Дальше, смотрите, что еще написано, это уже чуть дальше, в 3 главе Откровения, в 12 стихе. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога Моего, и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое». Общение с Богом и с человеком, то есть со Мной и с тобой будет. А это общение никогда не прекратится, и мы никогда не выйдем из Божьего присутствия, мы навсегда будем очищены от даже малейшего проявления греха. Это великие Божьи обетования для нас. Но заметьте, друзья, эти обетования здесь не даны всей церкви, здесь не сказано «Лаодикийская церковь», церковь в Филиппах, церковь в Фиатире, церковь в Филадельфии и так далее. Вам даю все это обетование. Побеждающий, то есть тот, кто побеждает. Иными словами, это обетование личное. Друзья, оказывается, там на небесах будут разные степени наград. Будут те верующие люди, которые, возможно, будут лишены наград, которые не смогут победить, которые не выйдут победителями. Вы скажете, победителями из чего? Что это означает? А здесь мы должны обратить внимание на венцы. Тогда, когда мы смотрим на венцы, а в Писании приводятся несколько видов венцов, нам становится несколько более понятно, что это такое, что значит побеждать. Кстати, есть два вида венцов. Венцы – это короны на современном языке. И действительно, можно получить не одну корону, а несколько. И я думаю, что вопрос не в том, что вот они должны удерживаться на нашей голове. Это вопрос в том, что это символическое признание нашей чести и прославление наше с Иисусом Христом. Но есть корона, которая называется диадема. Вот он, который имеет семь диадем, это диадемы царские, это царский венец, это царь царей и Господь господствующих. Греческое слово «диадема» употребляется только по отношению к короне, которая у Иисуса Христа. Но есть также и другое слово. Оно употреблялось и в греческом языке, и оно означало корону, венец, который дают человеку тогда, когда он победил. На Олимпийских играх, например, она называлась «Стефанос». И вот всякий раз, когда говорится о венцах, как раз говорится о Стефаносе. Мы получим этот Стефанос. Какой Стефанос? Давайте посмотрим, на какой Стефанос действительно мы можем, так сказать, рассчитывать. Писание говорит о венце похвалы. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 19 и 20 стихи. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы, а Павел говорит фессалоникийцам, вы, наша работа, те люди, которых мы привели ко Христу, над которыми мы трудились, которых мы обучали вере, вы – слава наша и радость». Братья и сестры, если у вас есть те, благодаря вам, пришедшие к Иисусу Христу, вы получите венец похвалы. Может быть, вы косвенно как-то повлияли своими пожертвованиями, своими молитвами. Можно по-разному повлиять. Может быть, кто-то обучает людей в вере. Может быть, кто-то преподает в воскресной школе. Кто-то дома деток обучает. Кто-то обучает друг друга и рассказывает о Христу, о Христе. Когда-то была такая песня христианская, я помню еще, может быть, лет 10 тому назад, Рэй Болтс ее пел. И он говорит, тогда, когда придешь на небеса, конечно, он представляет это в своем воображении. Вот, говорит, я вдруг вижу человека, который подходит ко мне и говорит, благодарю тебя за то, что ты пожертвовал, благодарю тебя за то, что ты благословил тех, которые мне рассказали о Христе. И один за другим люди подходят и благодарят за это. Я думаю, что тоже так будет. Итак, наше личное служение, материальное участие здесь тоже учитывается. Писание также говорит о венце славы. Кто получит венец славы? Апостол Петр нам рассказывает об этом в первом послании Петра, в 5 главе с 1 стиха. Венец славы. Кстати, все это венцы неувядаемые, друзья. Они никогда не истлеют. Те, кто привели души ко Христу, написано, что они будут сиять, как звезды на небе, навеки, навсегда. Так вот, 1 Петра, 5 глава с 1 стиха. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, которое у вас, надзирая над ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вот он этот момент, вы получите неувядающий венец славы». Друзья, это обещание всем служителям. Служите верно, служите достойно. И одна из причин, один из мотивов – вы получите венец славы. Для служителей нужно это слово. Разные моменты бывают в служении, бывает, приходит уныние. Бывает, думаешь, зачем, кому, куда. Бывает, что дьявол искушает. Самые разные искушения приходят, и самые сильные – и служителям, и их семьям. Но те, кто служит верно, получат венец славы. Писание говорит еще о венце правды. В русском переводе венец правды, вообще-то венец праведности. Это 2 Тимофея 4 глава 8 стих. Вначале мы уже читали это место, и я не буду его еще раз прочитывать. И там Павел говорит, я знаю, что мне уготован этот венец. А кому еще он уготован? Он уготован всем верно ожидающим пришествия Христа. Если мы с вами не пошатнулись в вере, не отступили, не ушли от Господа во время гонений, не поддались на различные искушения, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Тогда, когда были даже падения, мы умели вставать, каяться перед Господом и идти дальше, для того, чтобы этот грех не запинал нас. Тот человек, кто будет верен в этом, в конце концов, и тот человек, который будет ожидать и любит Господа, и возлюбит Его второе пришествие, будет ожидать Его с нетерпением. Здесь сказано, что он получит венец праведности. Венец жизни. Писание говорит о венце жизни, который уготован святым. Посмотрите, что написано. Послание Иакова, 1 глава, 12 стих. Иакова 1:12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещает Господь любящим его». Искушения приходят в нашу жизнь. И тогда, когда мы падаем, наши искушения действительно приводят нас ко греху. Но ведь есть те, которые, как Иосиф, могут устоять в искушениях. Есть те, которые полагаются на силу Божию и проходят. Будет ли разница между теми, кому Господь простил падение, и те, которые устояли, те, которые вышли победителями? Когда-то ранняя церковь задавалась этим вопросом. Были страшные и сильные гонения. И были те люди, которые устояли, которые ничего не пожертвовали на Фимиам Кесаря. А были те люди, которые не устояли, которые согласились признать и его тоже Богом. И потом те, которые не устояли, пришли в церковь, и они стали каяться. И лидеры церкви, руководители, братья стали задумываться, как теперь быть, принимать их или нет, что произойдет с ними дальше. Решили принимать, это была такая длинная контроверсия, длинный спор в церкви, донатистский спор, если кому-то интересно из истории, и церковь это пережила. И в конце концов было ясно, что те, которые выстояли, их верность и есть их награда, их мученичество, их страдания за Христа, кто-то умер за Христа, кто-то был подвергнут пыткам, но если они устояли, то уже это и есть их награда. Вот здесь эта награда называется венцом жизни. Тот, кто не устоял, он потеряет вот этот венец жизни, но тем не менее он спасется, даже если тогда, когда он придет и после своего падения, после своей неверности покается. Но тот, кто не упал, тот, кто сохранил верность, будь верен до смерти, говорится в Откровении 2:10, и дам тебе венец жизни. Вот некоторые венцы, о которых говорит Священное Писание, может быть, их есть больше, может быть, у нас сохраняются вопросы, друзья, но я не знаю, как вы, но мне очень хотелось бы получить венец. И я хочу получить венец не потому, что, знаете, хочется иметь что-то дорогое. Я думаю, что когда мы получим венец, это будет самая драгоценная вещь, которая у нас когда-то была. Если у кого-то здесь есть, конечно, какие-то такие вещи, там золото, какие-то бриллианты, драгоценности, знайте, что венец, который вы получите там на небесах, будет самым драгоценным из того, что мы получим. Но даже дело не в этом. Венец не только побуждает нас трудиться, венец показывает, насколько мы подобны, например, тому же апостолу Павлу. У некоторых верующих есть такое отношение: «О, я уже спасен, все нормально, ничего страшного, лишь бы до порога небес добраться». Посмотрите, как совершенно по-другому к этому относится Павел. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. Вот что он говорит. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?» Я переведу на современный язык. Представьте себе беговую дорожку. Мы все верующие находимся на беговой дорожке. Тогда, когда спортсмены находятся на беговой дорожке, все бегут, но только один приходит первым. Награду получает тот, кто придет первым, поэтому нужно стараться прийти первым. Так вот, дальше Павел говорит, так бегите, чтобы получить. Неужели христианская жизнь для нас становится в какой-то мере соревнованием? Похоже, Павел говорит нам, нет, вопрос не в том, чтобы соревноваться друг с другом, но чтобы каждый стремился получить награду, потому что Господь знает ситуацию и обстоятельства каждого человека. Смотрите дальше, 25 стих. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Он говорит, посмотрите на спортсменов, вы знаете, сколько они тренируются? Вы знаете, какие диеты они проходят, сколько часов они в измождении проводят? И для чего, спрашивается? Ну, чтобы, знаете, спортсмена карьера, она не такая большая, ты не можешь быть спортсменом всю жизнь, есть определенное время и все. Вот тебе там за 40 и все, ты уже, в общем-то, не сильно можешь, да? Не так много. Чтобы тебя несколько раз показали по телевидению, чтобы твое имя было на устах у поклонников и болельщиков. Это все тленный венец, это все проходит. А здесь, говорит он, подумайте, подумайте только, для чего стоит себя дисциплинировать, для чего стоит свое тело. Павел так и говорит: я укращаю и умерщвляю свое тело, потому что я знаю, что меня ждет эта награда, и я очень хочу ее получить. Ради этого венца, потому что этот венец не просто от кого-то, из рук самого Спасителя получим мы этот венец, и, возможно, не один, мы будем иметь это благословение. И поэтому Павел говорит: я надеюсь, что мы тоже будем вот иметь это желание, как у Павла, 26 стих. И поэтому Павел говорит: «Я бегу не так, как не на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Я не напрасно живу, – говорит он, – я не просто бегу для того, чтобы получить тленную награду, чтобы первым прийти где-нибудь в спортивном соревновании, но усмиряю, – 27 стих, – и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Недостойным, и это спортивное слово, оно означает дисквалифицированным. Знаете, в спорте бывает дисквалифицируют человека, потому что, например, он употребляет допинг или еще по какой-то причине, и он нечестно все это делает. Вы знаете, бывают среди верующих те, которые бегут нечестно. Вы сами можете дорисовать эту картину. Как это бежать нечестно? Можно быть лицемером, можно всех обманывать, можно красиво что-то делать на показ, но в душе, в сердце этого не иметь – это все Господу будет известно. Но тогда, когда мы придем туда, к финишной тропе, Господь все это будет видеть. Но Павел здесь говорит, что даже он, обладая таким запасом духовности, будучи первым, одним из первых апостолов в церкви, правда? Он говорит: я боюсь, чтобы даже я не был недостойным. Друзья, да благословит нас Господь, чтобы, во-первых, мы также жаждали получить награду, чтобы мы ее предвкушали, и чтобы мы боялись оказаться, в конце концов, нагими. Потому что, вы знаете, друзья, одно дело, когда, ну вот на работе ты не получил чего-то, ну бонус, вот знаете, не получил в этом году, ничего страшного, есть другой год, можно подождать. Можно пережить небольшой стыд, но подумайте о том, что если мы не получим награду, если все, что мы делали в этой жизни, сгорит, если мы не будем стремиться к награде, эта ситуация будет продолжаться всю вечность. Да, конечно, там будет небеса, да, конечно, там будет хорошо, да, конечно, там будет Божье благословение, но нам нужно стремиться к лучшему, и Господь нам это все предлагает. И как мы будем тогда себя чувствовать тогда, когда вокруг нас будут сонмы святых, и мы всю вечность будем в себе носить это чувство обделенности, чувство сожаления о том, что мы упустили столько возможностей послужить Господу. Пусть Господь нас благословит, стремится к этой награде. Аминь. Помолимся, друзья.
Капли сота, слушай и назидайся.